Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа мы предлагаем вашему вниманию первую часть беседы с племянницей священномученика иерея Петра Петрикова. Во второй половине часа мы подготовили для вас беседу, посвященную очередной годовщине со дня подписания в 1929 году так называемой «Декларации» митрополита Сергия Строгородского о возможности легального существования Русской Православной Церкви и о том, какие последствия возымел этот документ для будущих судеб Русской Церкви, сегодня беседует первый регент и основатель хора Патриаршего Собора Храма Христа Спасителя Николай Сергеевич Георгиевский. Дорогие радиослушатели, сегодня в студии Радонежа я с радостью представляю Нину Александровну Малахову, автора 6 поэтических книг, десятка статей, члена Союза писателей России, члена-корреспондента Академии поэзии, действительного члена Академии Вселенской православной антологии «21 век от Рождества Христова». И, что привело, собственно говоря, нас сегодня в студию, мы будем говорить о дяде Нины Александровны, священномученике иерее Петре Петрикове. В год столетия со дня начала русской смуты у нас на Радонеже постоянное открытие. Мы вновь вспоминаем новомучеников, которые своей жертвой, принесенной во имя будущего русской церкви, дали возможность нам сегодня осуществлять свое служение, свои труды и творить их память. Нина Александровна, когда мы сегодня говорим о подвиге новомучеников, и вот в частности мы повторили еще эту тему в связи с десятилетием со дня возобновления канонического единства Русской Церкви, возобновления нашей канонической связи с осколком огромным зарубежной церковью, с церковью в рассеянии, мы всегда вспоминаем о таком понятии, как покаяние. На ваш взгляд, принес русский народ покаяние сегодня? И в чем нам нужно каяться, или нужно было каяться, или нам предстоит еще осознать это покаяние? В чем и когда?
Да, я знаю, что покаяние, именно покаяние очищает человека, и этого нам, пожалуй, что в современной жизни не хватает. Люди привыкли жить материальными ценностями и забывают о том, что существуют ценности духовные. Мой дядя, священномученик Петр Петриков, об этом очень много думал и понимал это, и пришел к служению Бога через Божие посещение, которое заключалось в том, что его в расцвете сил, молодости, красоты постигла тяжелая нервная болезнь. И тогда он понял, что все не так уж на этом свете нормально и хорошо, и что его долг – служить Господу и всю свою жизнь посвятить Ему. Я сейчас расскажу о нем немного. То главное, что хотелось бы сказать, я не видела его при жизни, потому что когда его расстреляли в Бутове на крестовоздвижение 27 сентября 1937 года, мне было всего 2 года, но знала своих родителей, что он успел меня увидеть и подержать на руках, и я очень рада этому. Родился он 19 января 1903 года на Богоявление. То есть у него весь путь как бы между такими датами, как крещение Господне и крестовоздвижение, это крестный путь, повторяющий путь Христа. Мой дядя Петр Сергеевич Петриков родился в Можайске, учился в Можайске в реальном училище в течение 7 лет. А в 19 году, в 1912, семья Петриков поселилась в Тучкове, где его отец Сергей Петрович был назначен помощником станции Тучкова. Семья все время скиталась по разным станциям этой железной дороги, и с ней и отец Петр точно так же перемещался из одной станции на другую. А когда в 1912 году они осели на станции Тучкова, то он уже жил там с родителями, но периодически уезжал на служение в Москву и служил в очень известных храмах Солянки и Моросейки, а также на Антиохийском подворье в бесприходных храмах. В 1919 году он еще прошел общеобразовательные триместры при Московской горной академии в Можайске, где еще организовал кружок самообразования. А в Тучкове, где жил, любительский драматический кружок, где ставил спектакли и играл в них главные роли. А в 1920 году он окончил Можайское реальное училище, которое стало к тому времени трудовой школой 2-й степени. Он хотел поступить на медфак Московского университета. Но болезнь отца помешала ему выполнить свою задачу. Но параллельно он еще учился в школе телеграфа. Но из-за необеспеченности семьи вынужден был оставить эту учебу. Летом 21-го года, когда отец, лечившийся в Москве в московских клиниках, выздоровел, Петр подал прошение о зачислении его на медфак без экзаменов в виде исключения. Подал его наркому Семашко, и тот его поддержал как очень способного юношу из крайне бедной семьи. И его приняли в число студентов 2-го МГУ, где он учился с наградой 1-й степени. Отличался среди других своим усердием и знаниями. За послереволюционные годы по его инициативе в Можайске был создан Союз крестьянской молодежи. Он интересовался, кроме этого, марксизмом по программе РКП. И в эти годы он извлек такую фразу: «Истоки вечной юности и радости открываются во мне. Жизнь казалась ему радужной, полной хороших надежд». Но весной 22-го года его поразила тяжелая нервная болезнь, учебу пришлось бросить. Но тут в его душе произошла разительная перемена. Эта перемена касалась цели его жизни – Он не смог продолжать учение, у меня возникло сильное желание служить Богу. Его отговаривали родные. Я помню, как мне говорила мама и бабушка, время было тревожное. «Что ты делаешь? Ты что, не понимаешь этого?» Но он им ответил твердо, что Бог для него это все. Петр Сергеевич стал служить в московских храмах, в частности, вместе с Борисом Яковлевичем Эльпсоном, впоследствии ставшим иеромонахом с именем Андрей Эльпсон. Мне пришлось много работать в архивах, чтобы поднять материалы, необходимые для ряда статей, которые меня просили написать о нем. А он тоже был расстрелян, кажется, даже в тот же самый день, что и отец Петр. Во всяком случае, ссылку они уезжали вместе, их отправляли в одном фургоне. И вот с Борисом Яковлевичем Эльпсоном они посещали храм во имя святого Ипатия Гамбургского на Антиохийском подворье в Москве. Там служил отец Бориса Яковлевича, отец Стефан Эльпсон. Это был отец Бориса Яковлевича Эльпсона, впоследствии Андрея Эльпсона, иеромонаха. И в июне 25 года отец Петр был рукоположен в диакона целибатом епископом Можайским Борисом Рукиным. И в том же году митрополитом Крутицким Петром Полянским во Иерея. В 25-м году по 31 года, с 25 по 31 год он жил с родителями в Тучкове, но продолжал служить в этих самых бесприходных московских храмах примерно по 26-й год на Антиохийском подворье. А с 1928 года вместе с Андреем Эльпсоном в храме святителя Николая Чудотворца в Подкопаевском переулке. А с середины 20-х годов отец Петр и Андрей стали духовными чадами преподобного Нектария Оптинского. И более того, сослужил отец Петр отцу Сергию Мечеву, настоятелю храма святителя Николая в Клениках. А после ареста российского священника отца Бориса Холчева отец Петр был принят в притч этого храма и был там на службах, вернее, их проводила службы, практически весь Великий пост в 31-м году, до самого своего ареста 14 апреля 31-го года. Прихожане Моросийского храма посчитали его назначение благоприобретением для себя, для своего храма. А 14 апреля 31-го года он был заключен в Бутырскую тюрьму. Ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности и принадлежности к ИПЦ, Истинно Православной Церкви. Это была организация нелегальная, контрреволюционная. Ему предъявили обвинение в том, что он был ее членом. На самом деле он не был, и обвинение это было ложным. И вот 5 июня 1931 года приговором ОГПУ СССР его осудили на заключение в концлагере на 3 года вместе с отцом Андреем Эльпсоном и отправили в Мариинский лагерь. А в ссылку в Мариинский лагерь за ним последовала его мать Татьяна Михайловна Петрикова, а вместе с ней преданная его келийница и духовная чада Вера Миронович. Они поселились поблизости от лагеря, имели с ним свидания и приносили посылки. Надо сказать, что Вера Миронович была настолько ему предана, что разделяла с ним эту жизнь в ссылках постоянно. И в конце концов она тоже, ее очень тяжелую участь ждала, тоже была в этих ссылках сама. А 17 сентября 1931 года, вероятно, по ходатайству родственницы Татьяны Николаевны Ростовцевой, которая была женой двоюродного брата отца Петра, их дело было пересмотрено и заменено пребыванием в Мариинске на ссылку с ограничением проживания в 12 крупных городах СССР и не менее чем 100-километровой зоне. То есть, как тогда говорили, минус 12. И вот в середине октября 1931 года отец Петр и отец Андрей поселились в Муроме, куда приехала и Вера Миронович. Бабушка моя, его мать, Татьяна Михайловна, тоже приезжала туда, какое-то время там была. Вера Миронович устроилась там на работу ретушером в местной типографии и помогала материально отцу Петру, поскольку он как священник не получал никакой зарплаты. 26 апреля 1932 года был арестован отец Петр, на следующий день Вера Миронович. А чуть раньше и Андрей Альпсон. Отцу Петру предъявили обвинение в причастности к контрреволюционной организации церковников-монархистов с целью свержения якобы советской власти. На допросах отец Петр держался мужественно, никого не оговорил, отрицал эти обвинения, но заявил: «Пользуясь свободой, верить во что мне угодно, по основному закону страны Конституции». И сказал еще такую фразу: «Церковь не от мира сего. Мои интересы чисто духовные, получение благодати и приобретение совершенств, какими обладает Бог, в которого верю. Власти подчиняюсь по совести, готов пожертвовать для нее всем, чем только могу. Если это будет нужно, только верой в Бога не могу пожертвовать никому, если когда-либо кто-либо будет этого требовать». 17 августа 1932 года все трое были освобождены. Отец Петр и Вера Миронович приехали из Мурома в Можайск и поселились на Красноармейской улице в доме супругов Матвеевов. У них был отдельный вход, и треть примерно дома имела отдельное помещение, где он создал домовый храм, куда приезжали прихожане и священники из Москвы на богослужение. И Вера Миронович читала и пела на этих богослужениях. Туда приходил и священник, которого прозвали Горбатенький. Он жил тогда в Можайске, а это был моросейский священник Ильин. В 1937 году начались массовые аресты. Были арестованы отец Петр и Вера Миронович. Да вот так я уже об этом говорила. Обвинения были те же. Контрреволюционная деятельность, но к этому прибавилось еще и создание тайной церкви в Можайске. По ложному обвинению двух священников отец Петр был приговорен к расстрелу, и расстрел был на Бутовском полигоне 27 сентября на крестовоздвижение. Это кратко его биография. Если у вас есть вопросы, я могу сказать. Я о нем писала несколько статей, некоторые я писала сама по собственному желанию, потому что я закончила историко-архивный институт и приучена работать с архивами. Я работала в архивах Москвы, Московской области, в архивах органов безопасности, куда просила специальные разрешения, мне его дали. Я поместила целый ряд материалов. Я разыскивала фотографии отца Петра и в Москве, и в Можайске, по храмам различным московским. И в Тучкове я искала старожилов, которые помнили его. И все они говорили одно и то же, что батюшка был очень смиренным. Всегда глаза были опущены долу. Молчалив был настолько, что его мама, Татьяна Михайловна, всегда беспокоилась о его здоровье. А в самом деле здоровье у него было слабое. Он даже уезжал какое-то время на лечение в Сочи и просил Веру Мироновича его сопровождать.
А удалось найти фотографии?
Фотографии, да, вот они у меня тут в журнале есть.
Мы сейчас говорим о журнале «Ныне и присно» за 2009 год. Я знаю, что это великолепный был альманах для чтения. Он так и назывался — «Русский журнал для чтения». По какой-то причине он уже не выходит, да, Нина Александровна?
Да, дороговизна издания, сложности, вот, связанные с этой дороговизной. И его редактор, главный, еще в последнее время себя чувствовал не очень хорошо. Он даже переселился из Москвы в Киржач. И сложно было с ним уже общаться. Как-то все надеялся до последнего, что что-то изменится и сможет продолжить эту работу.
Вышло всего 5 номеров журнала «Ныне и присно», а номер, о котором мы говорим, это номер 5 за 2009 год. А его еще можно приобрести на Бутовском полигоне.
Да, в храме новомучеников и исповедников российских. Недавно был праздник бутовских мучеников. В Бутове его иконы висят, отца Петра, имею в виду, висят на стенах, там, где около Селии, иконы бутовских мучеников. И в нижнем храме, по датам расстрела на 27 сентября, 4 там человека было расстреляно, среди них и отец Петр Петриков. И более того, у него в верхнем храме во весь рост его даже больше, чем рост человека, по-моему, настенная живопись, фреска, великолепная фреска, отец Петр Петриков рядом со святителем Лукой Крымским.
Дорогие слушатели, вы видите, вот какое удивительное чудо, что мы общаемся с людьми, непосредственно связанными с нашими новомучениками. Я, например, всегда испытываю особое такое трепетное состояние, потому что сегодня это нам очень необходимо. Но вы сказали по поводу вопросов, Нина Александровна, вопросы не только будут, они и есть. Я бы хотел предложить вот вторую часть нашей беседы посвятить вам. Расскажите, пожалуйста, вот об эпохе. Как вы выросли, как вы осуществляли учебу, работу, свое такое служение, как вы знали о вашем родственнике и жили с этим знанием, собственно говоря, при богоборческом режиме? Или же он не был таким богоборческим, как нам его рисуют? Что это было вообще за время? Потому что, ну, к сожалению, мы, или к счастью, мы уходим от этого времени. Новое время тоже ставит свои вопросы. А что мы знаем о том времени? Очень мало. Вот сегодня говорят, что нужна была такая твердая, жесткая власть. Да, конечно, гибли лучшие люди, не без передержек, так сказать, но мы осуществляли и воплощали в жизнь великие проекты, а наша страна обрела, так сказать, мировую известность и мировой авторитет завоевала. А все это было. А что это было за время? Вот для вас, как для, так сказать, простой жительницы?
Вы знаете, мы очень тяжело пережили этот период. Мы, это моя мама, бабушка, моя сестра Татьяна, потому что это было время голодное, трудное. Я помню, что я в школу ходила в старом каком-то платьице, и пришла какая-то помощь из Америки, и мне досталось шерстяное синее платье, не новое, но в хорошем состоянии. Я была просто счастлива. И помню, как мы так голодали тогда сильно, и я даже маму спросила, знаете, так вот, ребенок же еще была, говорю, а что у нас сегодня на третье? Мама взяла ремень, вот это тебе на первое, еще раз на второе. Ну как, хочешь третьего? Я сказала, что не хочу. Потому что в то время мы еще скитались по городам и весям страны, по разным местам, отдаленным и близким всяким, и даже до Урала доехали, до Магнитогорска. И везде было очень сложно. Мы иногда ели, например, суп из картофельных очисток, потому что бабушка, если выкапывала какую-то мерзлую картошку где-то, искала, где это можно найти, была рада, что сможет накормить нас сегодня. И мои, конечно, аристократические замашки тогда маму возмутили не случайно, я это помню. Вот. Да, трудное было время. Но мама и моя бабушка, они мне очень мало рассказывали, к сожалению, про отца Петра, потому что время было такое тяжелое, а мы были дети. Видимо, боялись говорить что-то, сказать что-то лишнее.
Но это уже послевоенное время было.
Ну да, это уже послевоенное время, естественно, конечно, да. Но она рассказывала только так, говорила, что отец Петр был необыкновенно красив внешне. И когда он служил в храме в Тычкове, то девчонки местные прибегали туда посмотреть, просто посмотреть на необыкновенно красивого священника. Не потому, что они хотели в храм, а вот именно вот увидеть его лицо. А дочь священномученика Сергия Сидорова писала об отце Петре так, что с фотографии отца Петра смотрит лицо необыкновенной красоты. Я редко видела столь красивое лицо. Чисто русское красивое лицо. Да, я говорю приблизительно, где-то у меня в статье там есть полностью приведена эта цитата.
А вот вы пошли в школу, вы знали о вашем родственнике.
В школе было очень трудно, потому что не было денег ни на форму, ни на что. Вот я же рассказывала, что когда пришла гуманитарная помощь из Америки, мне выделили какое-то синее шерстяное платье, я была счастлива. А учительница, классная учительница, добрейшая женщина, по-моему, ее звали Екатерина, отчество не помню, видя, что я хожу полуголодной, пригласила меня к себе в гости. Знаете, чем она меня угостила? Она дала мне чай, а к чаю бутерброды, просто сливочное масло, посыпанное сахарным песком. Это было немыслимое лакомство, о котором я даже и не мечтала. Я это запомнила на всю свою жизнь.
Об этом рассказывали родственники митрополита Петерима Нечаева, что так кормили детей, действительно, и это было лакомство тогда. Нина Александровна, а вот по поводу нашего вождя. Ведь вы, наверное, прошли все эти стадии. Да, октябрёнок, пионер, комсомолец.
А как же, я была везде, во всех этих организациях была. Я даже помню, когда были похороны Сталина, какая была дикая давка. Меня тогда чуть не задавили где-то. А ведь мы так восторженно к нему относились, так верили в то, что он добрый, хороший, что он о нас думает, заботится.
Ну, а вы из православной семьи, не было противодействия со стороны родителей?
Нет, противодействия не было, потому что у меня бабушка была, она редкость верующая, это мать отца Петра. И вот она меня приучила к вере. Бабушка была очень человек природы. Она всю жизнь прожила в Тучкове, приехав оттуда из Самары. Там уже построили дом, и нам выделили, я помню, в аренду бесплатно большой участок земли повышенной метражности, потому что батюшка была очень хорошим работником, это было как награда ей, где мы поставили дом. Мы туда вообще приехали в 12-м году, наша семья. Там поставили дом. Он со временем сгорел, и пришлось его восстанавливать мне уже самой. Это было несколько лет назад. Да, со временем, когда он сгорел, мы поставить сами не могли новый дом. Мы привлекли созастройщиков, отдав им половину участка в качестве оплаты, потому что денег своих у нас не было. У нас всегда семья была, а жила небогато. Даже я помню, что мне говорили родители, что отец Петр несколько раз бросал учебу во втором МГУ. Он бросал еще какие-то, учился там на разных курсах. Приходилось ему бросать их, так как семье нужен был кормилец. Был еще сын, который моложе его, и сестра Нина, моя мама. И он об этом думал, он крестьянствовал, зарабатывал тем, что шил обувь. Даже такое было в нашей жизни.
Я хотел спросить, вот ваши детские ощущения все-таки от того, что происходит в стране, ведь вы думали, разбирались, наверняка дома какие-то были разговоры. Как, почему такое было восторженное отношение все-таки к власти, несмотря на то?
Это была пропаганда. Я помню, когда началась война, и Москва вся была занавешена окнами, буквально каждое окошко, коменданты ходили и проверяли, не дай бог, если хоть уголочек этого одеяла, которым закреплялось окошко, занавешивалось окошко, отошел, ой, приходили, стучали, звонили, срочно, срочно занавесьте это все. Я помню, как мы бегали под бомбежками туда. Все это было в нашей жизни. Ну, не знаю, тогда была какая-то вера в Сталина необыкновенная. Конечно, время все расставило по своим местам и показало, что есть истинная ценность, а что просто чисто наносное.
Но у вас не было ощущения, что власть виновата в гибели вашего родственника? Или об этом не говорили дома?
Об этом дома не говорили, от нас вообще всячески скрывали. Это я уже потом, я уже взрослая, я занималась специально всем этим. Я видела документы в архивах, поскольку я закончила историко-архивный институт и защитила дипломную работу с отличием, и представила все эти документы. Меня допустили туда, куда не допускают обычно многих.
Это какие годы были?
Вот 9-й год, 10-й. Я писала статьи об отце Петре, и я видела документы, подписанные Лениным, например, архивные документы, безжалостно истреблять контрреволюционных священников. Я в ужасе была. Ну, тогда-то мы уже, конечно, у нас мировоззрение уже было другое. Я уже смотрела другими глазами. Я уже понимала, что не пощадили ничего в нем, его молодости, ни его красоты, ни его одаренности, ничего абсолютно. И без всякой вины расстреляли на Бутовском полигоне. Это очень тяжело сознавать, и до сих пор очень тяжело. И вот поэтому я очень усиленно занималась архивными материалами, находила все эти документы. Я не только о нем писала, у меня были и другие там статьи, которые, ну, об экологии, в частности, там, связанные с Тучковым, например, там, о сохранении усадьбы в Тучково уникальной, мои статьи в журналах.
Нина Александровна, сегодня мы можем уже задать себе такой вопрос, вот если поразмыслить немножко внимательно. А как вы думаете, власть действительно она боялась вот этих людей, кого она уничтожала? Или это была какая-то месть? Или это было что-то другое вот такое, которое мы не можем сейчас даже объяснить? объяснить.
Мне кажется, да, потому что такие люди, как Петр Петров и многие другие мученики, их столько погибло на Бутовском полигоне, что, вы знаете, ведь церковь стоит наша русская на крови мучеников.
Но чем они были опасны для власти?
Тем, что они говорили правду.
Но они ведь не касались политики.
Политики, да. Даже мой дядя говорил, от разговоров на политические темы прошу меня освободить, так как я в этих вопросах ничего не понимаю.
Так чего же боялись?
Ну, потому что, ну, как чего боялись? Они же говорили о том, что свободы-то нет как таковой. Даже храм, он сам говорил о том, что я имею право, как священнослужитель, ну, имею право верить во что бы то ни было. Я верю в Бога, и от этой веры в Бога меня никто не сможет отлучить, да?
Продолжение беседы с племянницей священномученика Иерея Петра Петрикова вы услышите через неделю в это же время. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я приветствую в студии Николая Сергеевича Георгиевского, основателя и первого регента патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя. Николай Сергеевич всю жизнь положил на то, чтобы наше церковное богослужение было благолепным, достойным того высокого назначения, о котором говорил как-то в своей речи святейший патриарх Алексей I Симанский. Церковное богослужение должно быть уподоблено ангельскому служению. Собственно говоря, таковым оно и должно являться. Пение в храме Христа Спасителя, когда его звуками наполнял хор, патриарший хор, под управлением Николая Сергеевича, я лично тому свидетель, было небесным и божественным. Николай Сергеевич, сегодня мы с вами встретились, чтобы обсудить одну, наверное, из острых тем в нашей церковной жизни, 70-летие с момента издания так называемой декларации патриарха Сергия Старгородского, бывшего митрополита Сергия. Для многих он на слуху и так, и так. 16 июня 29-го по новому стилю был подписан документ заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием Старгородским и Священным Синодом, который до сих пор вызывает раскол среди многих православных и вносит такие сомнения в душу православных людей здесь, у нас, в России и за рубежом. Я не буду сейчас пересказывать, конечно, текст этой декларации, но в двух словах, как говорил наш церковный историк протоиерей Владислав Цыпин, наши радости, ваши радости и ваши радости, наши радости. Церковь от лица своего священноначалия признала таким образом, во всяком случае на бумаге, свою зависимость или подчиненность от власти гражданской. В то время это была власть большевиков. Как сказал в своей беседе митрополит Сергий Старгородский, когда к нему пришла делегация духовенства и мирян, непримиримых, так сказать, потому что раскол все-таки произошел, мы не будем этого отрицать, были и осифляне, которые не приняли эту декларацию, были еще различные группировки бывших архиереев, в частности, Русской Православной Церкви, которые не пошли по этому пути. «Я спасаю церковь», — сказал тогда митрополит Сергий, и на вопрос священника, который был в делегации, «Считаете ли вы, что церковь нуждается в спасении?» Он сказал, что «я спасаю церковь как институт». На ваш взгляд, Николай Сергеевич, необходимо было все-таки таким образом спасать церковную организацию? Понятно, что церковь в спасении не нуждается, ибо, по словам Спасителя, и врата ада не одолеют ее.
Прежде всего, нужно вспомнить о том времени, в котором это все было. Время было невыносимо тяжелое. Оставалось одна или две церкви в Москве, два, три архиереи на всю православную церковь. И поиски какого-то компромисса с кем-то, с чем-то требовалось, потому что, в принципе, огромная всероссийская церковь по тому времени, церковь большинства русских православных людей, к которым примыкали, конечно, и люди других национальностей, основная часть-то русская была, та, которая была распята с Христом вместе в то самое время. И надо понимать, вот эту неизбежную сораспятость с Христом давала, конечно, жизнь вечную, но вместе с тем надо было думать о будущем. Видимо, митрополит Старгородский Сергий очень ученый, очень умный, очень образованный человек, потому что почитать его биографию, это надо знать, что за человек был. Человек был совершенно великого ума. И если он снизошел до вот этой, прямо скажем, неосторожности, не говоря еще что-то. Ведь ему пообещали, что отпустят всех тех священнослужителей, которые находятся в вузах, в тюрьмах, в ссылках, потому что пришла пора церкви сыграть свою роль. А это было тяжелейшее время Великой Отечественной войны, которая шла к проигрышу, в общем. И поэтому церковь должна была восполнить пробел духовной пустоты, которую никакой марксизм-ленинизм, пролетарский интернационализм и всякая эта шелуха не могла заменить ясные понятия, постулаты церкви, которые вытащили даже в кодекс строителя коммунизма и так далее и тому подобное.
То есть государству необходима была еще и церковная идеология?
Дело в том, что митрополит Сергий раньше Сталина написал воззвание к русскому народу. по поводу Отечественной войны и по поводу того, что он надеется, что с Божьей помощью враг будет разбит и победа будет за русскими, за нами, то есть. Эти слова повторил Сталин много позже. Раньше-то это сделал Сечкин. Надеялся ли он на обещание большевиков? Наверное, нет. Но думал, что хоть кого-то освободять, хоть как-то будет лучше, что хоть как-то будет легче. Потом церковь получит хотя бы минимальное признание какое-то от государства, потому что он объявил тут же сбор денег в пользу фронта, все для побед. Сталин вынужден был откликаться. Ведь вот в чем дело-то все, что тут взаимозависимость была налицо. Например, мои бабушки и дедушки, они не ходили в сергиянские церкви. Абсолютно не принимали весь этот вот бред, что подтвердила декларация и так далее, что ихние радости, это наши радости, нас морят голодом, а мы сорадуемся с ними вместе. Это надо было быть или ангелоподобным жителем, или уже непонятным, так сказать, на уровне психологического или психического расстройства.
Я хочу только добавить, что митрополиты Сергии и не воспринимали как местоблюстителя Патриаршего престола,
нет,
потому
конечно.
Что митрополит Петр нет. Полянский, законный местоблюститель, был расстрелян в то время уже.
Потом власть по завещанию святейшего патриарха Тихона должна была перейти к митрополиту Агафангелу. Но и он не смог восприять, так сказать, путы власти. Так вот, с Сергием договаривались, когда он был в тюрьме. Сказали, вот подпишите это и отпустим ваших всех, тем более, что сейчас церковь вроде как встала на лояльную позицию. Наконец-то, когда враг был у ворот Москвы на Волоколамском шоссе, время было сумасшедшее, конечно. И митрополит Сергий был совершенно прав в том, что русская православная церковь должна находиться со своим народом, вне зависимости, верующий он или нет. Просто народ находился в беде. В беде, которую, может быть, заслужил даже, к сожалению. Может быть. Потом ведь тут еще очень было не совсем ясно, кто напал, почему напал. Только что был пакт о ненападении. Сталин верил этому. Сталин запускал, так сказать, все возможные туда поезда с пшеницей, с углем и так далее, и так далее, и так далее. А оттуда уже подтягивались танковые дивизии. Гитлер объяснял все это совершенно просто. Он говорил, ну как же так? У Сталина одно наступательное вооружение, больше ничего нет. Защитного-то никакого нет. И они гонятся наступать, наступать. На кого? На нас. То есть я упредил Сталина и напал первым.
Вот Сергей Сергеевич, но это уже годы Великой Отечественной войны, непосредственно им предшествовавшие. А все-таки 13 лет почти церковь жила после этой декларации в мирное время. Вполне, я думаю, что нашим церковным иерархам было известно о тех многочисленных заключенных, которые в это время томились в лагерях, исповедуя свое, так сказать, первородство. Они не приняли декларации митрополита Сергия, и, по всей вероятности, им делались какие-то
Тем более странно было, простите, перебиваю вас, что в тюремных этих кабинетах у следователей им говорили, подписывайте декларацию, и вы выйдете сейчас на улицу. Значит, они думали, что был какой-то тайный сговор у митрополита Сергия, который противен православному сердцу, скажем так. Так лучше я буду сидеть, но со Христом, нежели на свободе с крестом. Вот тут, так сказать, сложно очень что-то такое здесь понять. Но дело в том, что большевики были страшные обманщики. Тот же Тучков обещал патриарху Тихону непосредственно подпишите вот там последнее завещательное, так сказать, послание, так мы отпустим, они отпустили его через зуб на тот свет, понимаете, вот и все. То есть, на самом деле, все же было, в общем, как мы помним, на лжи. Витрина социализма должна была быть одной, а что уж там сзади этой витрины, Бог его знает. Тут ведь недавно выгорела вся Средняя Русь. И было горько и обидно видеть, что избы прогорели, и остались только печки, потому что отопление было печное по сей день. Трубы печные остались. Фотографии были все эти, и по телевидению такие, как будто тут вот только-только немец ушел и сжег все это дело. Но я также видел документальные фильмы, когда русские женщины выносили из передних углов свои иконы и бросали их в костер, то есть русский народ как бы забыл о Боге. А потом не исключено, что и Господь позабыл о этом русском народе, который сейчас пришел в полное рассеяние. Во-первых, в полную депрессию. Во-вторых, и, наконец, в полную нерождаемость новых и новых и новых и новых. Что делается-то? У нас демография плачевна. Из Москвы сделан какой-то странный проходной двор, что заезжать сюда без документов можно, что делать здесь все, что угодно можно, а потом их ищут. Добросовестно ищет наша полиция и так далее. Да как найти-то можно, когда утром они приехали, а вечером они уехали, натворив тут бог знает что. И находят все-таки как-то еще. Это чудо какое-то.
Николай Сергеевич, мне хотелось бы еще раз вернуться к периоду, этому советскому, так сказать, периоду в истории церкви. Принято как бы ругать тех, кто примкнул к линии государственной власти, то есть одобрил невольным своим соглашательством с этой декларацией советскую политику, и внешнюю, и внутреннюю, и рассматривают тех, кто уехал в эмиграцию, в частности, вот мне вспоминается митрополит Сергий Ларин, который был в Прибалтике.
Ну, это особая личность.
Сотрудничал, да, с Гитлером и с фашистской властью.
Это был столь же талантливый человек, как и митрополит Никодим Ротов, кстати сказать. И говорить о нем можно только зная, так сказать, доподлинно. Например, моя мать была его духовной дочерью до того, как он уехал, а потом она перешла к митрополиту Ярушевичу Николаю. Так что, в принципе, она мне много рассказывала, что это, говорит, замечательной души человек был. Он выполнял там, несомненно, свою миссию, но выполнял ее исключительно талантливо, исключительно умно. И в конечном счете неизвестно, то ли наши его взорвали, то ли немцы, бог его знает. Это вопрос, так он, в общем-то, и повис в воздухе. Но вернемся, опять-таки, к декларации. Ведь в числе тех немногих, кто эту декларацию осмысленно подписал, поддерживая митрополита Сергия, потому что должен кто-то возглавить был русскую церковь хоть как, был и архиепископ, потом митрополит Алексей Симанский, будущий Алексей I, патриарх Московский и всея Руси, которого уж не упрекнешь ни в чем. И как-то мы разговорились на эту тему за столом, помнится, за ужином, что ли. Он говорил, но другого пути-то не было тогда. Нужно было как-то все-таки, чтобы церковь была легальна, а не подпольна. Потому что подпольную церковь разгромить остатки было легче, чем нежели все-таки как-то легализованную. Ну, конечно, в буквальном смысле слова понимать так, как она написана на самом деле, нельзя было. Но вместе с тем, чем гротескней звучали слова декларации митрополита, тем ярче для умных людей была ее суть.
Мне почему-то сейчас подумалось, а вдруг большевики действительно не устроили вот, так сказать, какой-то компромисс или что-то подобное, не потребовали от церкви явного, так сказать, предательства Христа или веры?
Нет, компромисс мог быть только в том, чтобы церковь была совершенно лояльна власти, больше ничего.
А вдруг все-таки они создали из церкви, ну уж простите мне такую вольную мысль, вот организацию именно от мира сего, подчинив его, так сказать, структурировав. Не была у нас церковь такой государственной структурой все-таки до революции?
Была.
То есть это не вина большевиков?
Это отчасти вина Петра I, этого узурпатора, великого императора, который прорубил окно в Европу, и в это окно вытянуло как сквозняком все русское, исконно русское. И стали нас, русских, делать то ли под голландцев, то ли под немцев, то ли еще под кого. Разврат он приветствовал, пьянство он приветствовал, табакокурение он приветствовал и вводил насильно в этот обиход, что ли.
И немецкую моду тоже приветствовал.
И немецкую моду, да, и все эти штучки. Но, конечно, ему-то, неискушенному, поехать в Голландию и увидеть, как и нашему сейчас, как там чисто, приятно, хорошо, спокойно, люди приветливы, улыбчивы, доброжелательны. Как вспомню о Москве, пишет Петр в одном из своих писем, так и сжег бы ее.
Николай Сергеевич, вот вы лично же принимали участие во многих церковных событиях того времени. Как вам кажется, есть ли какая-то эволюция нашей государственной власти по отношению к церкви? Ну, пусть даже за тот период, который вы застали, это был большой период, все-таки три патриарха. Были ли власти более лояльными, менее лояльными? Вы рассказывали удивительные случаи из общения митрополита Николая Ярушевича и Никиты Хрущева, например, которые я бы хотел, чтобы вы повторили еще для наших слушателей, насколько это была непримиримая вражда власти и церкви.
Дело в том, что Хрущев был все-таки человек очень малообразованный. Он был хитрый, очень гротескно шутливый, если не гротескно шутной, сказал бы я так даже. Но вместе с тем он был непримиримый враг церкви, потому что он совершенно и абсолютно полностью был уверен в святости тех ленинских постулатов о построении коммунизма в одном государстве. А отсюда дайте мне 10 лет, и я покажу вам последнего попа по телевизору. Да что 10? 7 лет управимся, кричали с мест. Это так. Так вот, митрополит Николай, думая, что Хрущев не полностью знает о тех безобразиях, которые развернуты на местах, а я и говорил о том, что в один день закрыть было можно монастырь, на следующий день сделать там детский сад или что угодно, а монахини 90-летние прятались на грядках где-то позабытые. Ну что, ну умрут, умрут. Что 300 монахов якобы Киева, Печерской лавры отвезли куда-то в степи, бросили там стариков на произвол.
Ну, это, то есть это террор, по сути.
Это ведь террор, конечно. Но по-другому воспринимать его невозможно было, как кухарку, которой доверили управлять государством. Он оригинально мыслил, но образования-то не было. Интеллект там был, надо сказать, очень слабый. И митрополит Николай, думая, что он там что-то сможет и так далее, прорвался по книжечке из своей, что он в защите мира, там...
Комитет защиты мира.
В президиуме и так далее, и тому подобное. И ему доложили, что митрополит Николай ждет в приемной. Он возмутился, как этот поп прорвался сюда. Он выбежал якобы и сказал: «Ты кто?» Он говорит: «Я вот член президиума защиты мира». Это опять-таки со слов, это не я там был. «Где ваше удостоверение?» Он ему дал, он порвал его и стал топтать ногами. Это похоже очень на оригинал данного политического деятеля. Можно сказать только одно, что все-таки как вот странно почему-то, столько было преступлений всяких. И все думали, Сталин не знает. Думали, Хрущев не знает. Хотя они, очевидно, знали. И мало того, что Хрущев был самым заводным в этом самом плане человека. Почему, никто не знает совершенно.
Но видимо, так... в нужное время и нужный человек был найден для того, чтобы добить церковь уже, так сказать, полностью террором каким-то.
Дело в том, что они прекрасно понимали, что это огромная организация, и добить ее невозможно. А видоизменить ее в пользу власти было нужно, обязательно и непременно.
Николай Сергеевич, сегодня сложное время. Вот в завершении нашей передачи мне бы хотелось, чтобы вы сделали какой-то маленький прогноз, как я прошу часто наших многих авторов. Сегодня, с одной стороны, вроде бы мы успокоены тем, что церковь возрождается, и как институт она занимается строительством храмов, окормлением очень многих верующих душ и принимает различные решения, причем решения, которые проникают даже на уровень правительственный. Мы знаем, что сегодня Русская Православная Церковь у нас как институт является первенствующей по законообразованию даже. Мы даем такие идеи, которые, может быть, без церкви не были бы осуществимы в ближайшее время. Для оздоровления той же даже экономики, что уж совсем не церковное дело, казалось бы. И вместе с этим мы видим, что многие люди, отчаявшись, не находят того утешения, того окормления, которое они ищут в церкви, исходя из ее природных, так сказать, принципов, для чего нужна церковь человеку, для спасения. Разочаровавшись, уходят на сторону далече. Что ждет сегодня церковь и общество в ближайшее время? На ваш взгляд, ваши ощущения?
Мои ощущения очень странные. С одной стороны, церковь имеет все. С другой стороны, мы не имеем достаточного числа пастырей, которые могли бы очень, я бы сказал, образованно и хорошо окормлять ту паству, которая пришла вновь. Мне рассказали о диком случае, что якобы плохо одетая девочка пришла в Троице-Сергиеву Лавру, в Троицкий собор, на какие-то свои маленькие денежки купила свечку, хотела поставить к раке преподобного Сергия, и там стоящий монах грубо отшвырнул ее и сказал: «Ты кто такая? Проваливай отсюда», там и так далее. Если это действительно так, то я бы нашел этого монаха и посоветовал бы больше никогда не подпускать его к раке преподобного Сергия, потому что это вопиющий ужас. для любого православного сердца. Ибо сердце у этого монаха, видно, окостенело давным-давно. И это, так сказать, к сожалению, не элемент образовательный, а элемент, я бы сказал, разрушительный. И то, что церковь строит сейчас очень много храмов, это прекрасно. Самое-то главное – наполнить духовный храм каждого человека, каждого молящегося, каждого пришедшего в церковь, чтобы встречали его не пинком, не бурчанием, не какими-то там, так сказать, одергиваниями, а спокойно, доброжелательно и хорошо, потому что они не пропадут, их тут же переймут в секты, тут же скажут: Бога там нет, Бог у нас, а к нам, пожалуйста, милости просим, мы готовы с вами работать, вам помочь в любом плане, и помогут, и поработают, и решат некоторые вопросы, это я знаю, и самое главное, что этот человек уже в нашу церковь не придет никогда». Вот этого надо бояться, нужно опасаться, нужно знать, что такая перспектива есть, а не то, что вот выгнали из этой церкви нашей. И не пойдет он никуда, пойдет он в клуб, да не пойдет он в клуб. Он будет искать, если душа просит Бога, он найдет Бога, но в другом месте, и не у нас. И это будет самое печальное.
Не дай Бог, чтобы это случилось.
Да, но это урок всем опять-таки. Потому что, к сожалению, очень много нетерпимых или зажравшихся людей, находящихся в церкви, которые думают, что они пуп земли, и что необходимы они церкви больше, чем церковь им. Так вот, к сожалению, эти безобразные случаи, которых я знаю очень много, продолжают быть. И главное дело, что прекрасно все это все знают, и как-то не дается немедленной отповеди всему этому, хотя я прекрасно знаю, что святейший патриарх в своих проповедях все говорит, что надо. Так ведь мало слушают, мало того, что слушать, надо понимать, надо исполнять то, что он говорит. А говорится-то все правильно, и самое главное, актуально, и современным языком, и на современном уровне, это 100%, потому что я каждую субботу слушаю. Но что касается меня самого, то я еще очень долго думаю, прежде чем идти за какую-то Евхаристию в тот или иной храм, потому что в самом деле стало очень как-то мало отвечающих внутреннему миру. Мы ему скажем, ну, каждый внутренний мир и индивидуален. И мне кажется, что здесь надо работать с пастырями, как бы есть вот институт улучшения врачей. Вот такой же должен быть институт для улучшения пастырей. Потому что все приходит в негодность, так сказать, и в усталость, и в нетерпимость, и в некоторое безразличие и так далее. Так вот, новые принципы ведения разговора, ведения полемики, ведения дела как такового духовного должно взлететь на новые высоты, иначе нам нечего ждать.
Спасибо, Николай Сергеевич. Я напомню, дорогие радиослушатели, сегодня в нашей студии на мои вопросы отвечал Николай Сергеевич Георгиевский, основатель и первый регент Патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя. Благодарю. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.